Мы пскобские. Мы другие?
В чем-то, да.
Тогда какие?
О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими, в передаче «Мы пскобские».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Мы пскобские» и я, ее ведущий Анатолий Тиханов. Сегодня мы отправляемся на Талапские острова, чтобы поговорить о традициях талапчан. Говорят, что в дореволюционное время на нынешнем острове Залито дома стояли так плотно, что жители соседних домов могли из окон пожать друг другу руки. Правда или нет, но население архипелага в ту пору насчитывало порядка 5000 человек. Благодаря отменному обороту сушеной местной рыбы жители архипелага могли безбедно существовать, не имея возможности заниматься земледелием на скудной островной почве. Источники рассказывают, что в год местные рыбаки добывали и продавали более 300 пудов снетка. Островной быт сформировал особый стиль жизни талапчан, их традиции имели свои особенности. Вот о них-то мы и поговорим сегодня с главным специалистом Псковского областного центра народного творчества Мариной Шевелевой.
В отдельную группу можно выделить жителей Причудья, которые жили и живут на берегах Псковско-Чудского озера, на его островах. У этих людей издавна сформировалась особая промысловая культура, включавшая рыболовство, промышленную сушку рыбы, сети вязания, судостроение. Жители Псковского и Чудского побережья сооружали заколы, ряды длинных шестов, воткнутых в дно озера. К шестам крепились сети, которые рыбаки периодически просматривали. Особое значение в развитии нашего региона и в культуре рыболовного промысла имел лов снетка. Снеток чрезвычайно плодовит. Он ходит большими стаями, он жирен и наварист. В свое время его даже предлагали использовать как консервы для армии. Сушеный снеток пользовался спросом не только у псковичей, но и у жителей соседних территорий. Он всегда был визитной карточкой Псковской области. Вот успех промысла, по мнению рыбаков, это дело удачи. На озере богач в одночасье может разориться, а бедняк разбогатеть. У рыбаков строжайшее было запрещено во избежание неудачи на ловле поминать вслух зайца, лисицу и медведя.
Сказка какая-то. А почему?
Заяц быстрый, рыба убежит. Лиса хитрая, рыба обманет. А медведь в Причудье, царь зверей, его ловить, не надо. На обед рыбаки никогда не брали с собой яйца и рыбу. Потому что яйцо похоже на ноль. Ну, а рыба, понятно, да, рыба – это как неуважение к рыбе. Лов на озерах не прекращался почти весь год. Наблюдавшие жизни рыбаков бытописатели XIX века рисуют их людьми практичными, полагающимися на знание природных явлений и собственный здравый смысл. В рыбацких семьях было распространено, конечно же, сетевязание. Чаще всего этим занимались женщины. Сети вязали изо льна и пеньки. Женщины, тоже рыбачили с мужьями.
Да, я знаю по рассказам жительниц острова Залито, они в подростковом возрасте начинали рыбачить с отцами, а после свадьбы с мужьями. Получается, вода с рождения до смерти сопровождала жителей, живущих по берегам Псковских озер.
Конечно. Рыба всегда была на столе в этих семьях и обеспечивала достаток в доме от ее продажи. Лов на озерах не прекращался, как я говорила, весь год. И вот весь жизненный цикл людей был связан с ловлей рыбы. Понимаете, даже время свадеб назначалось по окончанию рыбного сезона. Вот свадьбы в этих деревнях игрались ближе к весне, когда у людей была передышка от работы, и можно было погулять. А еще в деревнях Причудья говорили, что когда налим пойдет, тогда и начнем играть свадьбы. Налим считался редкой и жирной рыбой. И конец февраля, начало марта вот как раз то самое время, когда самый лов налива и играли свадьбы. Ведь из налима в этих, да и других деревнях было принято делать обрядовые свадебные пироги с подобой. А подобой местные жители называют внутренности налима, печень и икру. Богатым угощением считался такой пирог для гостей. То есть в будничной жизни не делали таких пирогов, а вот считались побаловать гостей, да, вот таким пирогом с подобой. И вот традиционно еще хочу сказать об одном. На свадьбу подруги невесты в этих краях делали из маленькой елочки девичью красоту, символ чистоты и вольной волюшки. Вот эту елочку зачищали до белого цвета, снимали всю кору и украшали цветными ленточками и цветами. Цветов должно быть 7, от слова «семья». Знаете, у нас есть в нашем архиве свадебная опевальная песня «Красаль моя красота» в исполнении этнографического коллектива «Гдовская старина» из деревни Подолешье. Давайте послушаем. Еще одна такая традиция. Жених приезжает за невестой на свадебном поезде. И вот жительница Тюлина из деревни Островцы вспоминает, что когда свадебный поезд ее жениха приезжал за ней, то состоял он из 15 лошадей. Вся упряжь была украшена лентами, бумажными цветами. Сани были с затками, покрытые коврами. В ногах лежали хохлуны. Это такие коврики из обрезов ткани, чтобы накрывать ноги, да, чтобы не замерзнуть. Свадьба ведь проходила в феврале 1965 года. И до сих пор, кто остался в живых из жителей этой деревни, они запомнили эту свадьбу из-за красоты женихового поезда. А вот поезд жительницы Хапаевой из деревни Подолешье состоял из лодок, так как его невеста жила в деревне Таборы. А свадьба была в сентябре 1954 года. И невесту везли к берегу на лодках, а оттуда на лошадях.
Красиво. Я слышал, что в этих местах принято было кидать пояса под ноги гостям.
Да, во время движения поезда подруги невесты кидали домотканные пояса тем, кто повстречался на дороге. Поясов нужно было наткать очень-очень много к свадьбе, так как на второй день утром молодица шла на колодец за водой и оставляла пояса для жителей деревни, кто не был на свадьбе. Дети утром тоже могли прибежать в дом молодых за поясами на память. Местные жители говорят, что за всю их жизнь у них в домах накопилось очень много поясов, которые передавались и передаются из поколения к поколению. Не случайно в деревнях Гдовского района девочке, когда исполняется 7 лет, отец дарит прялку, чтобы она с детства училась основам и мастерству ткачества. А муж уже дарил после свадьбы прялку, уже более дорогую, красивую, то есть уже ей как жене. В этих краях еще была очень хорошо развита гусельная традиция. Почти в каждом доме был этот инструмент. И он, конечно, сопровождал все праздники и гуляния.
Да, хорошие традиции были у наших предков. С детства человека готовили к взрослой жизни. И по-взрослому. Трудом, ответственностью, чувством долга. Жаль, что эти традиции, наверное, ушли. И свадьбы сейчас так, наверное, не гуляют. Да и некому там свадьбы, наверное, делать. Мало молодежи осталось.
Да, люди жили с верой и сохраняя традиции. Каждый народ хранил свои легенды и предания. Сету поклонялись своему богу Пико, в честь которого на праздниках устраивалась трапеза и для него варилось пиво. Староверы почитали своих святых – Илариона Гдовского, Савву, Никандра, Мардария. В Гдовском Поозерье верили в легенду о потонувшем городе, в котором было 400 церквей, и что в курганах похоронены богатыри, высокие люди.
Спасибо, Марина, за беседу. Главный специалист областного центра народного творчества Марина Кшевелева рассказала о талапской старине. К сожалению, традиции талапчан канули в лету, да и самих жителей осталось не так много. Острова теперь осваивают дачники, а у них свой, совсем другой фольклор. Продолжаем передачу. Сейчас я предлагаю вам послушать две сказки, которые исполнит хранительница псковских традиций Евгения Буйко.
Как Верябей женился. Ой, Верябей, Верябеюшка, надумал он жениться. Полетел он порадоваться к астронатке, матке к чачотке, тетке к сянице, к сестрице, к бабушке голубице. Рады, 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 рады. Если думаешь жениться, лети домой готовиться, чтобы пиво было, чтобы горелка была, и хлеб чистый хворколистый, чтобы меду 3 бурилки. Будет, 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 будет. А он до муки прилетевши, думает на лавку севши, что на печь работать. Треба жито ячмень жать, жито жать, хмель щипать, и пиво горелку варить, и гостей музыку кормите. Будет, 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 будет. Пиво дости мяса мало, поймайте ж блоху, зарежьте, з ее мясо оберите, всю музыку накормите. Досыть, 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 досыть. Мясо дости меду мало, полетел уже ён дагая гонить, ён пчалу с мядою кричить, гонить ён по селу. Ах вы дрозди перемите, у пчале меду оберите, а вы сытите, а вы мутите, всю музыку напоите. Досыть, 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 досыть. Перепелка подскочила, за крылушка подхватила. Ах ты, дроздик, повернися, со мной троху покрутися. А вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор. Бать, ян сороки выбью бок, а сорока у ягода расклювала все крыло. Такое диво было, трудно было сведать, трудно было сведать. 2 месяца банкет пели, покуль гости блоху съели. На 13-й неделе уси на хату полетели. Ура, Верябейка, ура, Верябейка. Сказка про 3 братов. Жили-были 3 брата. 2 в умных было, а 3-й Ванька-дурачок. Вот повадились браты к ведьме у сад яблоки сбирать. Умные тихонько через огороду лезут, а дурачок, что с его взять, только жердям трещить. А как перевалится, так и бегить прямым ходом у ведьмин сад. Найдет яблок красный да спелый и кричит: «Ого, братцы, який я нашел!» И они на его цыкают, пальцем ему грозять, чтоб не гомонил. А Ванька только пуще орет: «А что мне тая ведьма, а я ее не боюсь!» Учула ведьма, прибегла, похватала братов и под печку запихала. Сбирается увечере на посиделки, а дачке старшей наказ даеть. Достань брата, насоли ему бока, на лопату посади, да у печь запихни. Только старуха за порог, а дочка к пече, «Вылазь, — говорит, — который, буду тебе на лопату сажать, да у печку пихать». В умные браты переглянулись, да на младшего пенять. «Ты, Ванька, дурачок, нас под монастырь подвел, по тобе и панихиду служить». «А делать нечего. Вылез Ванька с-под печи, залез на загнет и ждеть долюшки своей. А ведьмина дочка его на лопату посадила, зверьку посолила и у печку его пихает. А Ванька ноги растопырил и не дает себе на пот посадить. «Не так ты, ведьмина дочка, говорит, на лопату садись. Надо сошуриться, сожмуриться, калачиком прикинуться». А Ванька прыг с лопати. «Непонятливый я, — говорит, — ты мне покажи». Только ведьмина дочка на занету спрогнула, Ванька поднатужился и у печи я на жаркий пот. Ну, а сам под печку залез к братам сидеть, ждеть, что дальше будет. А ведьма домой воротилась, а за стол садилась, а дочку сожрала, кости обглодала, мясо похвалила и спать завалилась. Сбирается увечере знов на посиделке. И середней дочке наказ дает, чтоб та я другого брата на поду запекла. Только старуха за порог, дочка к печи, вылазь, говорить, который. Ну, Ванька ж теперечо в умён да в учён был. На загнет залез, ноги растопырил и сядить как барин. Стала ему середняя дочка показывать, как на лопату садиться надо. А ён и яе, услед за старшей сестрицей, туды ж, у печку. А сам под печку залез сидеть. И ведьма домой воротилась, а за стол садилась, а дочку сожрала, кости обглодала, мясо похвалила и спать завалилась. Сбирается увечере знов на посиделке. И младшей дочке наказ доеть, а последнего брата за печь на поду. Старуха за порог, дочка к печи. Вылазь, говорит. Ну... Ванька вылез, на занят залез, ноги растопырил и сидеть. Ну так какая ж судьба у этой дочки? И я вслед за старшими сестрицами на жаркий пот. А Ванька под печку залез сидеть. Ведьма домой воротилась, а за стол садилась, а дочку сожрала, кости обглодала, мясо похвалила, глядь. А на столе колечко осталось. Аккурат, какое у младшей дочке на персту было. Сокумекала ведьма, у чем дело. Так под печи власти говорить. А браты как выскочить? Схватили ее, скрутили, да у печку. Вот так и спеклась старая на горячих угольях. А браты домой воротилися. И жили долго припеваючи, горя беды не знаючи.
Эти сказки, которые рассказала Евгения, я слышал от своей бабушки в детстве и мог бы их рассказать, если бы имел такой талант рассказчика, как Евгения. Наше время в эфире заканчивается. С вами был Анатолий Тиханов. Всего доброго.